Здравствуйте, это программа «Рынки», в студии Тимофей Мартынов. В этом выпуске, я напомню, вы можете задавать свои вопросы нашим экспертам. К беседе с экспертами мы вернемся несколько позже. Сейчас буквально два слова о том, как развивается ситуация на основных мировых фондовых площадках. Европа закрывается, здесь мы видим 9% рост по основным фондовым индикаторам. Больше выросла Восточная Европа, которая серьезно, рынки, которые серьезно пострадали во время последнего кризиса. И мы видели, что некоторые из рынков закрылись ростом на 12-13%. Сейчас более скромные мы видим темпы роста на американском фондовом рынке. Индекс Dow Jones прибавляет сейчас 56 пунктов или 0,6%. Рынок растет на ожидании снижения ставок Федрезервом. Очень интересная ситуация происходит на валютном рынке. Сегодня доллар терял максимально за один день, максимальную величину за последние 23 года. Последний раз такое снижение мы видели в 1985 году. Ну и что касается сырьевого рынка, то здесь максимальное однодневное ралли за последние 5 десятилетий. Такого всплеска на рынке сырья мы не видели давно. Сейчас цены на нефть растут в пределах 8%, и цены на многие промышленные металлы подорожали на 12%. Итак, я представлю еще раз наших экспертов, с которыми мы сегодня вместе отвечаем на ваши вопросы. У нас в гостях сегодня в студии находится Константин Гуляев, начальник отдела анализа рынков акций инвестиционной группы «Капитал», и Степан Демура. Здравствуйте еще раз, господа. Итак, вот сегодня происходила в Москве конференция UBS, ежегодная конференция, на которой выступал Олег Вьюгин. Ну, всем нам небезызвестный человек. Я бы хотел послушать его мнение и представить его вниманию телезрителей, которое мы впоследствии обсудим. Мнение заключается в сроке окончания текущего кризиса. Слушаем Олега Вьюгина.
Процесс, который можно описать двумя словами, стерилизация и рекапитализация, он не закончен в мировой финансовой системе. Есть еще... Знаете, все оценки, они, конечно, очень не совсем точны, но надо сказать, что данная оценка, она подтверждается практикой, что есть еще на 2 триллиона почти списаний впереди. И это, конечно, означает еще очень большую потребность в рекапитализации финансовых институтов. Как во времени пройдет этот процесс? Предсказать достаточно трудно, но общий контекст опять такой, что в следующем году, это март, покажет нам еще следующий этап итогов очищения балансов банковской системы. И, видимо, 2009 год, тут я могу проявить оптимизм, будет годом, когда все-таки основные проблемы в финансовом секторе, связанные с рычагом, с отяжеленными балансами, будут решены.
Итак, я еще раз хочу акцентировать внимание телезрителей. Это был ответ на вопрос, который очень часто приходит к нам в студию, когда закончится кризис. Господа, теперь вам вопрос. Согласны ли вы с точки зрения, которую озвучил Олег Вьюгин? Константин, с вас начнем.
Ну, в целом, конечно, трудно тут поспорить. Я в целом согласен. Единственное, что я боюсь, как бы банки, которые сейчас получают огромную наличность, не наступили повторно на грабли и опять не начали пытаться отыгрывать свои позиции за счет сомнительных операций.
А думаете, будут они теперь рисковать так сильно?
А кто его знает?
А кто им позволит?
А российским банкам давался кэш? Куда они понесли его? Они понесли на валютные свопы. Они стали играть против рубля в пользу доллара, а не давать кредиты реальному сектору.
Владимир Путин сегодня уже сказал, что те, кто так делает, сильно об этом пожалеют. И мы слышали это подобное заявление.
Доктор приедет.
И проблемы зачистят.
Да.
Но я так понимаю, что Центральный банк уже с этими проблемами пытается бороться. Ставки по валютным свопам были повышены.
Объем
операции валютный своп были резко снижены до 10 миллиардов рублей, если я не ошибаюсь, с 500 миллиардов рублей.
Да.
Но вообще, вот мы вернемся к теме глобальной банковской системы. Вот мнение Олега Вьюгина заключается в том, что впереди нас еще ждут трудные времена. Пока ставить точку в этой истории кредитного кризиса рано. Вы согласны?
Я полностью согласен. Я считаю, что 2009 год это будет продолжение очищения авгиевых конюшен, которые были сформировались, в общем-то, в мировой финансовой системе за последние много лет. И дай бог, чтобы к концу 2009-го, начале 2010-го уже наступила какая-то стабилизация и улучшение.
Я знаю, у Степана Демуры есть более радикальная точка зрения на этот счет. Степан, что думаете, 2 триллиона столько спишут еще?
Я думаю, спишут не 2, а 20, и случится негде, не к 2009 году, потому что это не совсем процесс стерилизации, скорее процесс декапитации происходит на самом деле. Ну, это на самом деле уже не смешно, потому что... Почему это не смешно? Потому что вот все эти заявления высокопоставленных чиновников или бывших чиновников, они либо направлены на успокоение публики, либо они всем понимают, что происходит на самом деле. И судя по действиям монетарных властей по всему миру, и у нас в частности, на мой взгляд, нет понятия, зачем сам того происходит. Потому что вы просто вот представьте себе, что экономика, по крайней мере, США, работает 60-м плечом. Предположим, что я объясню, что такое. У вас есть маленький свечной заводик. И чтобы генерировать $1 чистой прибыли, реального капитала...
Мне бы больше понравился висковаренный заводик.
Ну, висковаренный заводик в Кентаки, предположим. Вот на $1 чистой прибыли, который вы генерируете, вам нужно взять $60 долга. И как долго вы можете жить?
Ну, видимо, до тех пор, пока ставки по кредитам не вырастут.
Нет, просто, понимаете, это нереально, потому что на $60 вновь взятых на себя долговых обязательств вы производите всего $1 прибыли. Один.
Степан.
Чем все заканчивается? Либо вы должны резко поднять производительность труда.
Там, либо сокращать долги.
Либо, пардон, их списать, все долги, объявить дефолт. Вот это и произойдет.
Не 2 триллиона, а 20, полагает Степан Демура. Я думаю, Степан...
Ну, десятки триллионов.
Это точка зрения достойна того, чтобы вы ее как-то обозначили на бумаге. Я думаю, этот труд может заслужить Нобелевскую премию в следующем году.
А это к арифметике, даже не экономика.
Но, тем не менее, вот надо отметить, что Нобелевские лауреаты пока предсказывают 2. Если вы окажетесь более правым, чем Нобелевские лауреаты, чем они достойны этой премии больше, чем вы?
Нобелевские лауреаты – это очень интересная вещь, потому что в современной экономике, например, не может быть так, чтобы своп между десятилетками и корпоративными облигациями был отрицательным. Это, в принципе, невозможно. Однако, батенька, такое на американском рынке происходит. Поэтому, может быть, Нобелевский комитет следует пересмотреть свою политику?
Степан, я думаю, это не только Нобелевской премии достойно, но и огромного тиража, который разойдется по всей России, да и по всему миру. Вместо Гарри Поттера дети будут читать научные труды Степана Демура, посвященные финансовым рынкам.
Не надо это читать на ночь, у вас могут быть проблемы со сном.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, задавайте вопрос.
Алло.
Добрый вечер, задавайте вопрос.
Здравствуйте, Алексей, город Екатеринбург. У меня вопрос, вот если можно, прогноз на фьючерс, на индекс РТС, на декабрьский, на дату экспирации.
Вы присылали свой вопрос нам на электронную почту, мы его видели. Что скажете, декабрь, где будет индекс РТС? Константин, давайте вас спросим.
Ну, знаете, ну, это всегда очень сложный вопрос, потому что я думаю, что до конца года все-таки на нашем рынке будет и отскок, и будет еще и падение. Поэтому вот на дату экспирации я, наверное, не возьмусь судить. Наверное, возможно, будет и ниже, чем сейчас.
Так вот, наверное, лучше купить путы или продать колы, в случае, если такая точка зрения имеет место быть. Я имею в виду опционную стратегию. Потому что угадать сейчас, говорят, никто не берется. Тем более, это бессмысленное занятие, потому что действительно угадать невозможно.
Да, я вполне согласен.
Хотя некоторые аналитики еще пару месяцев назад говорили, что к концу года будем значительно выше, чем 1000 пунктов по индексу
РТС. И не только аналитики, но и сам президент сказал.
Помните? Кстати, да, но он не назвал точных дат, надо отметить.
Он сказал, к концу года будем выше текущих уровней.
Нет, он сказал, что вернемся на уровне начала года.
Это было, по-моему, 1800 начало года, 2900?
Начало года 2290
было. 2300 где-то, да.
2300 почти, да, по РТС.
Ну, президент тоже может ошибаться.
Нет, конечно.
Тем более, что ситуация менялась на рынке.
Его дезинформировали.
Советники. Не, ну, серьезно говорить, то... Сейчас, на мой взгляд, предсказать что-либо сложно. Единственное, что вы можете сделать, это купить путы, купить колы и просто сыграть на волатильность. Купить, грубо говоря, волатильность. И я не думаю, что вы об этом пожалеете.
Президенту надо было слушать Степана Демуру.
Называйте просто меня Степанидой.
Степан – великий оракул, предсказания которого сбываются. Здравствуйте, у нас есть еще один телефонный звонок. Задавайте свой вопрос. Добрый вечер.
Добрый день, Михаил, город Мурманск. Я обладаю определенным земельным участком, и одна из ведущих инвестиционных компаний России, который входит в десятку, предлагает нам организовать ПИФ, чтобы мы вошли в этот ПИФ своей землей, и тем самым потом будет обеспечено финансирование за счет банковских средств. Эта схема нас очень смущает, вот, так как никто нам, к сожалению, не может внятно объяснить, как это будет работать. Что вы скажете по поводу таких схем реализации ПИФ?
Очень интересный вопрос. Видимо, речь идет о закрытом ПИФе. Вопрос в том, как оценивать эту землю, которая будет внесена в качестве пая. Что скажете, Константин? Ну, тяжелый вопрос.
Да, такой, ну, специфический, знаете, я, честно говоря, не специалист по земле. Мне сложно ответить на этот вопрос.
Я предвижу, да, понятно, что мы не специалисты, мы не можем ответить на этот вопрос. Но, да, тем не менее, вы можете ответить на вопрос, который пришел нам на электронную почту. Здесь товарищи спрашивают о том, что делать сейчас с паями фондов облигаций, которые существенно просели. Стоит ли сейчас выходить, или они вернутся к какому-то нормальному значению? А может быть, и стоит нарастить позиции в облигационных фондах?
Ну, с моей точки зрения, сейчас паниковать уже поздно, вот, и выходить из паёв облигаций тоже не стоит. Тем более, что, боюсь, их ценовые уровни, они недостаточно адекватны из-за того, что просто на рынке сложилась из-за отсутствия ликвидности такая ситуация, что цены мало о чем говорят, цены и доходности. Поэтому я считаю, что надо сохранить позицию, ну и все зависит от того состава ПИФа, который, в общем, существует. Но вполне возможно, можно самому выйти на рынок облигаций и собрать свой портфель собственный, а не тот, который есть в ПИФе.
Хорошо, Константин, точка зрения понятна. Еще хотел задать вопрос. Вот, судя по последним нашим беседам с аналитиками, многие ставят на то, что именно нефтегазовый сектор поведет российский фондовый рынок к отскоку. То есть будет расти опережающими темпами по сравнению со всеми другими акциями и секторами рынка. Ну вот сейчас мы видим именно «Газпром» и «Сбербанк» выступают лидерами. Вы бы на кого поставили в момент отскока? Кто будет выглядеть лучше, чем другие акции?
Ну, мы во многом связываем отскок все-таки с поддержкой государства. Государство будет поддерживать, безусловно, голубые фишки, и прежде всего самые крупные из них с государственным участием. Поэтому то, что сегодня рос «Газпром» и «Сбербанк», может быть, отчасти с этим связано. Я не очень позитивно отношусь к нефтегазовому сектору, к нефтяному сектору, потому что считаю, что четвертый квартал будет очень жесткий, и те прогнозы прибыли по итогам года, которые делаются, исходя из первого полугодия и даже из 9 месяцев, они все-таки завышенные, потому что в четвертом квартале понятно, что ситуация гораздо ухудшится. И пока сложно сказать, насколько она будет плохой. Если, конечно, с 1 декабря государство пойдет на радикальные изменения налоговой политики, то есть снизит экспортную пошлину значительно, и которая не будет забирать сейчас $60 у нас юрл стоит, $51 экспортная пошлина. Если она будет снижена до 31 где-то доллара, то есть где-то будет уровень налоговой нагрузки 50%, как было раньше, то, в принципе, это может стабилизировать ситуацию. Но, опять же, надо сказать, что отскакивать будут самые ликвидные бумаги. Самые ликвидные бумаги – это нефтегазовый сектор. Поэтому, в принципе, тут я бы не ставил на все акции, но на акции с госучастием возможно.
Константин, спасибо. Еще буквально последний вопрос. Вопрос кадровый. В связи с тяжелой ситуацией на рынке труда сейчас выпускники финансовых вузов, не имеющие опыта работы, интересуются, что им сейчас делать. Коротко, если можно.
Вы знаете, я думаю, что всегда есть те компании, которые готовы взять молодых и дешевых специалистов. Проблемы могут возникнуть у тех, у которых уже большие амбиции. А у тех, у которых амбиций пока нет, у которых готовы учиться, им открыта дорога, я думаю.
Ну, видимо, есть тем более время для того, чтобы подучиться, задуматься о повышении своей собственной квалификации. Ну и в конечном счете кризис – это всегда дорога к повышению эффективности. И те специалисты, которые обладают более высоким профессионализмом, они, конечно, останутся в игре.
Конечно, оттачивать, вкладывать, продолжать вкладывать в образование. И когда кризис минует, в общем-то, пройдет, то появится возможность устроиться.
Спасибо, Константин. Ну и я надеюсь, что Степан Демура, конечно, во время кризиса никогда не останется без работы.
Я пойду автомехаником, либо куплю битую шестерку и пойду
бомбить.
Это потом,
когда кризис закончится. Потому что пока кризис продолжается, люди нас смотрят. На этом у нас все. Это была программа «Рынки». До свидания.
До свидания.